Третье. По гребню ящера шла невысокая каменная изгородь. На ней было ужасно удобно сидеть. В щели между валунами я заметил какой-то предмет и, подойдя поближе, понял, что это смятый окурок. Может, он того и не стоил, но я остановился, чтобы разглядеть получше, и даже полез в карман за телефоном, чтобы зажечь фонарик и поискать другие улики. Но проклятый мобильник остался дома. В тусклом свете луны я попробовал поискать еще окурки, но ничего не нашел. Однако сомневаться не приходилось. Кто-то здесь был. К северо-западу от холма проходила старая грунтовая дорога, заброшенная много лет назад. Если кто-то приехал сюда на машине, он должен был воспользоваться именно ею, подумал я. И побежал вниз с холма. Лес на склоне был таким густым, что я едва различал, куда направляюсь, но мне это не мешало. Я превосходно знал здешние места и не заблудился бы даже с завязанными глазами. Даже не успел выйти на дорогу, а меня уже ждало новое открытие. В листве проступали очертания чего-то крупного, темного и неподвижного. То ли фургона, то ли небольшого трейлера. Почуяв опасность, я стал продвигаться вперед очень медленно, осторожно раздвигая ветви и стараясь не шуметь, а спустившись с холма, спрятался за деревом. На обочине стоял минивэн Volkswagen из тех, что выпускали в 90-х. Проржавевшая, покрытая грязью серая корыта. На вид давно заброшенная. Как ни странно, у него был номерной знак. Я несколько раз повторил про себя 7 цифр, чтобы запомнить наизусть. Я хотел подойти к машине, но остановился на полпути в зарослях кустарника. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия, совсем как полчаса назад, перед тем, как я увидел труп. Что я творю? Мертвая девчонка возникла перед глазами, словно кадр из фильма ужасов. А что, если Volkswagen принадлежит убийце? Давно надо было позвонить в полицию, но меня угораздило забыть телефон. Да не хочешь ты звонить ни в какую полицию, и сам прекрасно это понимаешь. С того места, где я стоял, было видно только заднюю часть фургона, с черными, будто глаза кальмара, окнами. Я осторожно обошел развалюху кругом. Кабина оказалась пуста. Я заглянул в окно со стороны пассажирского кресла и обнаружил на подносе между сиденьями 2 картонных стакана. Кажется, на одном из них остался след от губной помады. Но замызганные стекла не давали ничего толком разглядеть. Я вернулся к задней части фургона. Эта колымага сама по себе была очень подозрительной, а окурок и стаканы явно свидетельствовали о том, что двое неизвестных лиц зачем-то решили сделать привал поблизости от моего дома. И если одно из этих лиц лежит бездыханное в моей гостиной, где же в таком случае второе? Я, насколько смог, отер стекло от грязи и попытался рассмотреть, что творится в салоне. Но без особого успеха. В нерешительности я застыл у скользящей двери фургона. Если внутри кто-то притаился, я в одном шаге от того, чтобы совершить самую большую глупость в своей жизни. Я с силой потянул за ручку, готовый к тому, что дверь не поддастся, но она открылась с неожиданной легкостью, я чуть не потянул плечо. Инстинктивно сжав зубы, я заглянул в недра фургона. В салоне было темно, и из темноты никто на меня не бросился, уже хорошо. Однако, когда глаза привыкли, я заметил множество странных огоньков. Фургон был переделан под грузовой, так что в нем не было ни одного сиденья. В центре стоял складной столик, похожий на пляжный, а на нем компьютер. Я залез внутрь, монитор не горел, рядом лежали прямоугольные очки и беспроводная мышь. Я потрогал ее кончиком пальца, и компьютер ожил. На экране появилась моя гостиная. Я отшатнулся, как будто меня ударили в солнечное сплетение. Правая нога повисла в пустоте. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за дверь. Камера видеонаблюдения была направлена на мои кресла. Будь картина покрупнее, я увидел бы мертвую девушку. Я смотрел на экран и не мог поверить своим глазам. Не знаю, сколько времени я провел в том фургоне, не в силах соединить кусочки пазла безумной ночи, но картинка внезапно пропала, и на экране появилась надпись «Нет сигнала». Я выпрыгнул из фургона, оставив дверь открытой. Помчался прочь, не чуя ног с бешено колотящимся сердцем, и за 5 минут добрался до своего участка. Уходя, я не выключил свет и не запер входную дверь. Я вбежал в дом, не думая об опасности. Теперь я больше злился, чем боялся. Вот бы только найти проклятую камеру. Я замер на пороге гостиной. Труп исчез. Пистолет тоже. Я стоял в дверях, пытаясь отдышаться. На полу валялись лишь осколки абажура. По моим расчетам, камеру спрятали на стеллажах возле двери. Я бросился к полкам, лихорадочно обшарил их и почти не удивился, не обнаружив ничего, кроме пыли. Тогда я проверил заставленную безделушками глубокую нишу, в которой обычно прятал Ругер. Достаточно далеко, чтобы дочка не добралась, и достаточно близко, чтобы быстро достать, если понадобится. Рука тут же нащупала знакомые очертания. Пистолет был на месте. Он же лежал на полу. Я проверил магазин, убедился, что оружие заряжено, и вернул его на место. Еле передвигая ноги, будто преступник, идущий на эшафот, я приблизился к месту, где лежала убитая девушка. От нее не осталось ничего. Ни брызг крови, ни перепачканной простыни. Совершенно сбитый с толку, я опустился на колени и провел ладонью по полу. Она была тут. Мои губы касались ее губ, моя рука давила ей на грудь. Вдруг задребезжал домашний телефон. На него мне почти никогда не звонили, да и час для разговоров был слишком поздний. Я взял трубку с ощущением, что сейчас все только еще больше запутается. «Джонни, у тебя там все хорошо?» Звонил мой старший брат. Марк неизменно шестым чувством просекал, если со мной что-то случалось. Иногда мне казалось, что у него внутри радар, настроенный на мои неприятности. Я пробормотал что-то утвердительное. «А где твой мобильник?» «Мобильник? Не знаю, где-то посеял». Даже за много километров Марк почувствовал, как я нервничаю. «Что там у тебя творится? Я тебе кучу сообщений отправил, а ты не удосужился их посмотреть». «Посмотреть», — хмыкнул я про себя. «Да у меня почти целый день из памяти вылетел». «Вообще-то, Марк, ты немного не вовремя, мне нужно вызвать полицию». Марк молчал, переваривая мои слова. Я слишком хорошо знал своего брата и догадывался, о чем он думает. Доигрался старина Джонни в свои алкогольные игры. И не мне было осуждать его за такие мысли. «Это не то, что ты думаешь, Марк». Я не мог устоять на месте и переминался с ноги на ноги, накручивая на палец телефонный провод. «Что стряслось?» Марк больше не пытался скрыть тревогу. Я сглотнул. Где взять слова, чтобы описать события последнего часа? «Я нашел мертвую девушку», — выпалил я, вздрогнув от того, что произнес это вслух. «В лесу?» «В гостиной». Снова долгое молчание. «Ты ее знал?» — наконец осторожно спросил Марк. Другой на его месте наорал бы на меня или забросал бессмысленными вопросами, но Марк был не из таких. Он умел сосредоточиваться на главном. В этом мы с ним были не похожи. И не только в этом. «Первый раз вижу, я задремал, проснулся, а она лежит». «Задремал и проспал до 9? Ну, очень правдоподобно». «Она точно мертва?» «Ну, да, я проверил пульс, я пытался ее спасти». «Джонни, успокойся ради бога. Что ты с ней делал?» «Марк, тело пропало, его унесли». Брат говорил со мной как с маленьким ребенком или, того хуже, умалишенным. «Кто унес Джонни?» «Не знаю, Марк, я вышел из дома, а когда вернулся, тела не было. Мне кажется, за мной следят». Я представил, как Марк закатывает глаза. Что ж, я и сам понимал, что несу околесицу. «Опиши девушку». Марк даже сейчас оставался образцом здравомыслия. Он пытался понять, насколько я съехал с катушек, и не ожидал, что я сразу отвечу на вопрос. «Совсем молодая, блондинка, глаза голубые, худая. Джонни, послушай, ничего не предпринимай, пока я не приеду». Брат не впервые бросался ко мне на помощь. Так повелось с детских лет, и я привык на него рассчитывать, хотя в глубине души знал, что однажды это закончится. «Марк, давай я сам разберусь. Может, убийцы бродят где-то рядом. Если я не позвоню в полицию...» «Братишка, постой! Я не говорю тебе, что делать. Я только прошу, успокойся и дождись меня!» И он добавил совсем тихо. «Пожалуйста, Джонни,